микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Главная тема последнего номера русскоязычного журнала «Ньюсвик» – поколение молодых людей, родившихся между 1983 и 1992 годами. Как его называют социологи – поколение стабильности или поколение Путина. Это сегодняшние 16-25-летние. И социологи противоставляют их тем, кто вступил в сознательную жизнь в бурные 90-е. Эта молодежь знает о дефолтах и взрывах 90-х годов только по средствам массовой информации, рассказам родителей. В конце мая школу впервые закончат дети и годы, не прожившие при советской власти. Как сообщает Ньюсвик, новая молодежь решили изучить социологи из фонда «Общественное мнение» в рамках масштабного проекта «Поколение 21». Результаты этого исследования будут опубликованы в конце мая, но они уже сейчас появились в распоряжении журнала. Мы пойдем дальше. Мы не только обсудим результаты исследования, опубликованные в Ньюсвике, но и попытаемся определить основные направления, особенности развития страны, начиная с перестройки. При этом, конечно, не претендую на право ставить окончательный диагноз и, во-вторых, с одной особенностью, глядя из Петербурга. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леонид Кисельман. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Леонид, Александр, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Давайте вначале представлю некоторые выводы социологов, проводивших исследования российской молодежи, опубликованные в журнале «Ньюсвик».
Важно, что это ФОМ проводил. Я хочу, чтобы это было подчеркнуто. У нас есть Левада-центр, есть ЦИОМ, есть ФОМ. Это три разных социологических предприятия, компании. Вот. И эти данные очень часто не совпадают. И надо иметь в виду, я подчеркиваю, это ФОМ. ФОМ работает на администрацию президента. Их исследования финансируются администрацией президента. Это существенно для понимания смысла этих данных. Я извиняюсь.
Нет, вы напрасно извиняетесь, потому что на самом деле здесь очень интересное исследование.
Да,
здесь,
я знаю.
Здесь
вкрапления.
Я
уже прочитал
разных...
все
да,
это, хорошо. Я вижу... Вот. Рука их мне знакома.
Да, я цитирую. Опросив молодых людей из 63 регионов страны, сотрудники фонда общественного мнения выявили их основные качества. Уверенность в себе, оптимизм, инициативность, ориентация на совмещение карьеры и семьи, конформизм, прагматизм и склонность к долгосрочному планированию. По сравнению с похожим исследованием 2002 года и опросами второй половины 90-х, молодые россияне теперь чаще говорят, что нацелены на успех, при этом они понимают его не так, как их предшественники. На первое место теперь выходит не материальная составляющая, а карьера и профессиональный рост. Высокая зарплата рассматривается уже не как самоцель, а скорее как бонус. Не то чтобы деньги стали менее важными, просто нынешняя молодежь никогда не выживала и не сводила концы с концами. Напрочь лишена инстинкта накопления на черный день, и поэтому может себе позволить уделять больше внимания другим вещам. Конечно, не все жили в роскоши, но общая стабильность давала уверенность, что даже из самых тяжелых ситуаций получится выкрутиться. Конец цитаты. Ну вот, один из самых главных выводов. Давайте обсудим вначале это. Леонид, вы проводили постоянно с 1989 года огромное количество социальных исследований, социологических.
Неправда, я проводил исследования, начиная с 70-х.
70, нет, я имею в виду, в 89-м году ваши исследования произвели вообще, можно сказать, революцию в
Петербурге. Да, но тут я был, как это называется, поп-звездой.
Да, и очень
не
вылазил интересно.
Из телевизора.
Да, да, и очень интересно. Во-первых, вы целый год не были в России.
Да,
вы были
важно.
В Европе, вы жили в Европе. И вам очень интересно, мы потом, да, будем обсуждать эту тему, именно как вы восприняли Россию сегодня, и в частности молодежь. Ну вот, давайте вначале вернемся к этим результатам. Что вы могли сказать?
Ну, я бы сказал, что вот эти несколько циферок, ну, это, в общем, банальность. Слова там типа «поколение Путина» вообще к делу не относятся, потому что на самом деле это не поколение Путина, это поколение 21 века. Путин как и я, впрочем, как и все сидящие вот здесь за столом, мы люди конца прошлого века, мы люди прошлого.
Ну, а молодежь-то раньше?
То есть да дело позже, не в раньше, нет? Позже. Дело в том, что мы, в принципе, либо совки, извините, ну, люди с следами глубокими, вот этими рубцами советской ментальности, от которых... Вот, ну, я же ведь, в советское время я был антисоветчиком. И вообще я все равно советский человек. Я советский, антисоветский. Советский, он все равно, вот все эти способы миропонимания, вся эта агрессия, прущая из нас, не в адрес, ну, я не знаю, наших противников, это что, ну, более-менее естественно, в адрес своих товарищей, потому что всякий инакомыслящий для нас, для нашего поколения, для нашей культуры, для нашего миропонимания, враг. Мы между собой... Вот друзья, да, вот у меня есть, был, простите, он покойный, Валерка Голофаст, он умер, и сейчас он там проводит какие-то дни памяти. Это богом данный профессионал был. Но я никогда с ним не соглашался, я всегда с ним спорил. Почему? Потому что слово «инакомыслящий» означает просто «мыслящий». Мыслить два человека одинаково не могут, в принципе, по определению. Но мы этого не знали. И более того, даже если нам про это рассказали, вот я рассказываю, мы не можем себя преодолеть. Мы все равно агрессивны к любому мнению, не совпадающему с нами. Я про врагов, опять же, говорю. Это про друзей. Поэтому мы люди прошлого. Нам нечего дергаться. Вы знаете, вот эти ребята, вот про которые вот 21 век, это не люди Путина, там, Шмутина. Мы все. И Путин такой же советский человек, хотя он моложе меня, по-моему, лет на 15, да? Но все равно мы все из советского прошлого. Мы сформированы советским вот способом миропонимания. Вот. А эти ребята уже, ну вот... Они другие, они видят мир иначе, они умнее нас. Вы даже не представляете, насколько они умнее нас. Моему сыну позавчера исполнилось 14 лет. Я давно уже, ну, у него 1,80 м, у меня 1,70 м. Ну, он смотрит на меня сверху вниз, это естественно, а я на него снизу. Но дело не в этом. Дело в том, что он смотрит на меня сверху вниз морально, потому что я его ничему научить не могу, ничему. Он двумя пальцами нажимает на компьютере и с помощью Википедии или каких-то других систем может узнать все, что накопило человечество. Он знает все. Он знает в десятки раз больше, чем я, но это мелочь. Главное, что он знает, как жить в этой новой жизни.
Отлично. Вот на этом мы остановимся и продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леонид Кисельман и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Александр, ну вы из того же поколения примерно, что и Леонид.
Добрый тот же, тот же советский, скажем так, в кавычках, человек.
Да, ну вот прокомментируйте мне результаты социологических исследований, то, что мы услышали, а потом еще добавлю.
Да, конечно, тем более, что вот в нашей обстановке, я имею в виду наш круглый стол здесь, это сделать приятно и интересно, потому что Леонид сказал то, с чем я отчасти согласен, а отчасти и нет. И вот с этого «нет» я бы как раз и хотел наш разговор повести. Вот мне кажется, что действительно психология, мотивация, умонастроение поколения, ну, радикально отличается. Они как будто бы для нас, вот, другого поколения совсем другие. И у них действительно много сильных, как мы говорим, сторон. Но эти стороны сильные, они относятся вот действительно... это социологическое исследование показало, относится к тому, что, может быть, и не составляет большой добродетели и преимущества перед нашим поколением. Я имею в виду их профессионализм, их ориентацию, их тяга к...
Я прошу прощения, это, да. Во-первых, то, что там они говорят, это такая, ну, как сказать, лапша. На самом деле все гораздо сложнее.
Да,
это
да,
примитив.
Да, но тем не менее, мы как бы от этого отправляемся. И, как всегда, кто-то должен начать разговор, а там уже богатство вот этих нашей дискуссии в том состоит, что мы можем mm-hmm. хоть от пустяка, хоть от неправильной точки зрения отправляться. Главное, что мы сейчас говорим. Mm-hmm. Вот. Поэтому очень коротко, мне кажется, не самое... Это естественно, что они устремлены на карьеру, потому что условия для карьеры сейчас в нашей нефтеэкономической вот системе достаточно приличны, и слава богу, им не хватает. Я бы мог еще много там вот дифирамбов произнести. Вот Леонид хорошо там целый панегирик ему сказал, этому поколению 21 века. Но там не хватает того, что должно быть у поколения, которому, ну, как бы судьба России, я скажу пафосно, передается в руки. Там у них нету политического, гражданского опыта.
Простите, что значит вы передаете? Вы что, можете не передать?
Нет. Это,
вы обречены отдать
да,
им.
Да.
Они сами свои проблемы решат гораздо лучше.
Хорошо, я тогда скажу совсем точно, грамматически точно. Передается. Да, просто переходит, да. Вот. Так вот этого как раз там нету. Нету того, что было у предыдущего поколения, чем оно сегодня богато.
И вот, а чем мы богаты?
Я скажу, мы богаты опытом.
Для чего этот опыт стоит? Он неприменим в 21
если
веке?
Нет, секундочку, если чуть-чуть будете терпеливы, Леонид,
я
скажу. Это опыт дорогого стоит, он связан с широтой понимания. Вот понимаете, вот это поколение, оно названо поколение Путина, и я думаю, что...
Да не Путин здесь это, просто ни при чем.
Оно вот этимологически очень точное. Пускай тогда, грубо говоря, Путин и несет ответственность как бы за это название, потому что...
Почему он должен нести за это ответственность?
Одну секунду. Это фраза. Никто никакому ответственности не призывает.
Нет, но это социологический термин, это просто они так обозначили себя,
да,
скажем.
Я вас умоляю. Здесь очень как бы точно по посылу вот эта фраза. Потому что вот то, с чем, как говорится, ну, гражданское сегодня общество не согласно с политикой Путина, вот то отчасти переносится и может переноситься на оценку и на критику вот этого молодого поколения. Оно очень технократично, оно очень целенаправленно в профессиональный, карьерный, но я повторяю, у него нету того...
Это неадекватный портрет. Абсолютно.
Одну секунду, Леня, сейчас, секунду, я только договорю, самое главное.
Пожалуйста.
Что вот то, чего не хватает сегодня этому поколению, это вот понимание, я повторяю, демократических добродетелей, которые, дефицит которых, конечно, испытывается. Вот это поколение, поколение Путина, оно не будет испытывать никакого дискомфорта от того, что мы живем в России с дефицитом демократии.
Можно вот сразу реплику?
Я готов остановиться.
Вот вы абсолютно неправы и правы одновременно. Поколение Путина, когда вы говорите, да, им не нужна демократия, как не нужна демократия Путину. Но я сейчас говорю не о поколении Путина, а говорю о поколении 21 века. Это другое поколение. К этому поколению Путин не потому, что он хороший или плохой.
Да, но почему здесь Путин, собственно говоря?
Да, он просто никакого отношения
не будем использовать
не имеет.
Этот
мы
термин.
Живем в стране, а не у Путина за пазухой. И даже, вы понимаете, эти люди сделают свой мир, обустроят его так, как им удобно, без всяких советов с нашей стороны, без всяких нравоучений и так далее. Я вам сказал про своего сына, ему 14 лет. Вы меня прервали на полуслове. Я сказал, что он сегодня смотрит на меня сверху вниз не только ментально, то есть не только физически, с высоты своих 1,80 м, но главное ментально. Я ничего не могу его научить, потому что он знает уже больше. И дело не в объеме информации. Дело в умении использовать эту информацию для достижения поставленных целей. И в этом отношении этот 14-летний мальчишка умнее меня на порядке. И я это понимаю. Я вижу просто. Это не самоуничижение. Это понимание. Вот этого понимания нашему поколению не хватает. Но остановимся. Дело не в моем сыне. В конце концов, он еще более позднее поколение. Я знаю таких вот ребят, как, ну, допустим, Илюш Яшин. Вы знаете, это известный человек. Я вам гарантирую, что этот человек сегодня уже выше всех политических деятелей, ну, известных, типа там Гайдара, Явлинского, ну, кто там у нас демократами числится, на порядок выше, адекватнее, и у него есть одно мощное, абсолютное преимущество перед всеми ними. Оно заключается не, даже не в миропонимании, не в информированности, не в профессионализме. Он грамотный, он оснащенный, он знает языки. Сейчас я заканчиваю. Вот. Но он, понимаете, он может разговаривать с любым противником. Вот он, допустим, вот часто вешает ютюбики свои. Вот он, допустим, сидит с Зюгановым, Лимоном. Это его противники безусловные. Он очень благожелательно выслушивает их тезисы и говорит: да вы знаете, вы абсолютно правы. Вот в этом, этом и этом мы полностью с вами совпадаем. Я точно так же, как и вы, думаю. Но вот в этом, и ключевой тезис, я вижу, я понимаю несколько иначе. Мягко, не ноты агрессии, не ноты... И дальше он говорит что-то, что полностью стирает позицию оппонента, но при этом не ноты обижающий, отталкивающий, конфронтирующий. С этим человеком невозможно драться. Он не дает вести себя в конфронтацию.
Леонид, а у вас не
и складывается... это его мощное преимущество.
Ну, понятно, да. Вот вопрос к участникам нашей беседы. У вас не складывается впечатление, что, вот, скажем, наше поколение, Совко, в кавычках, да, оно отличается тем, что мы знаем, сколько было затрачено усилий, какие были потрачены и сколько жизни было отдано за те ценности демократического, так сказать, оставшиеся, да, ну, возможность ездить за границу, там, читать все что угодно, использовать интернет и так далее, то, что сейчас молодежь абсолютно не понимает и не знает. Вот не кажется ли вам, в этом заключается основная, как бы, сложность и основной конфликт, скажем, если так можно говорить, конфликт поколений? Пожалуйста, Александр.
Вот я, конечно, должен Леонида поблагодарить, потому что вот сейчас по ходу разговора выясняется, что мы, конечно, о разных сторонах молодого поколения говорим, точнее, о разных группах этих поколений. Вот я говорю, и вот по социологическому исследованию, видимо, все-таки с тем условным названием поколения Путина, то те опасения и те сомнения, которые вот возникают. И в том числе, вот, Виктор, вы сказали в первом своем вступлении, что, цитируя, что теперь у этого поколения это очень хорошо. Не главное не деньги, не заработок, а главное карьера, рост, и деньги это только бонус. У них больше времени, я почти вас цитирую, посвятить себя другим вещам. И вот тут я сразу себя ловлю и хочу выбросить в качестве дискуссионного материала на наш стол вопрос. Вот, а вот эти другие вещи, которыми он может себя посвятить, а хороши ли они? Что они это прекрасны. За вещи? Секунду, Леонид. Вот прекрасно, если бы они были прекрасны, но иногда я смотрю, что они смотрят...
Но вы смотрите глазами вчерашнего человека.
Может быть. Ну, вот говорю, и тем не менее говорю. Вот что они смотрят в театре? Я просто о культурной, как бы, повестке дня, репертуаре говорю. Меня это не всегда... вот, точнее, меня это больше удивляет. Что они хотят с точки зрения вот, политических ценностей и политической как бы, вот, ну, структуры в России, какую политическую систему. Мне кажется, вот здесь полная некоторая и эстетическая бедность, и гражданская бедность.
Вы не знаете этих ребят.
Вот. А теперь о тех ребятах, о которых, Леонид, вы говорите. Вот это ребята, они, как сейчас говорят журналисты, политически более заостренные. У них есть проект, у них есть идеи.
Правильно, вот, правильно.
Вот
правильно.
Эта публика,
так
она...
это же элита наша. А что вы оглядываетесь на этих карьеристов? Господи,
они
всегда они
не
были.
Относятся
это
к поколению.
Шпана обычная.
Леня, вот нюансировка хороша, дифференциацию здесь не надо проводить.
Конечно.
Вот, да, вот это не поколение Путина.
Я это поколение шпаны. Пусть они делают карьеру, кому
это достаточно
не
часто радикально политически настроены ребята. Это молодые...
Это не элита.
Это нормально.
Это не будущее России, Леня, это прошлое.
Я закончу свою мысль. Извините. Или фразу. Вот это поколение, точнее, вот эта молодежь, о которой мы говорим, у которых есть идеи, которые, может быть...
Это элита.
Да. Вот насчет элиты не знаю, потому что...
Ну, потому что они поведут Россию в будущее.
Если им обстоятельства дадут.
Дадут, никуда не денутся.
Да, да, вот, вот.
Лучше быть богатыми,
да,
здоровым, да, чем бедными, больными.
Но,
вот эта шпана, Леня, предлагает России быть бедной и больной, а эти ребята предложат своим соотечественным быть богатыми и здоровыми, и за ними пойдут.
Все правильно.
И Россия пойдет.
Леня, ну, да,
у России огромное будущее. Вы даже себе не представляете.
Да-да.
Россия не будет ни Америка, ни Китаем, ни Европа. Она обойдет их всех.
Ленечка,
у нас после года жизни в Европе.
Да нищая страна, ребята. Европа — это задворки мира. Будущее принадлежит России. Но новой России, другой. России вот этих ребят.
Да, но... Дело в том, что...
Духовной России.
Вот мы говорим о тех, кто политически застрелен, гражданские, активны, и вот у них тоже трудная судьба.
Эстетически. Этически застрелен. Эстетически заактивен. Вы же говорите об искусстве, а это эстетика.
Я, к сожалению,
это прекрасное.
Попросил бы тогда у Резункова еще один час дискуссии, это не влезет в наш формат. Поэтому вот поколение, вот то поколение, о котором все-таки мы не спорим, оказывается, есть и то поколение, которое политически,
конечно,
активно и граждански активно, но оно не массовое.
А оно не бывает массовым. Вот. Достаточно сейчас... одного Андрея Дмитриевича Сахарова было, чтобы страна сдвинулась, или Александра Исаевича Солженицына. Их много не бывает, а сейчас их десятки, даже сотни.
А теперь последнюю фразу. Я боюсь, что все-таки вот массовым будет вот это поколение технократически и достаточно цинично настроенных людей. И оно будет, вот самое главное, Леонид, вы как социолог, и оно будет голосующим. Вот что, грубо говоря, небезопасно для будущего России. Вот.
Хорошо, спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Об итогах энергетического саммита, завершившегося в украинской столице, ведущий программы Виталий Портников беседует с директором энергетических программ Центра «Номос» Михаилом Гончаром. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леонид Кисельман. Слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На украинской шахте Краснолиманской в Донецкой области сегодня рано утром произошел взрыв. По последним данным, погибли 4 горняка. Судьба 7 остается неизвестной. На месте происшествия работают горноспасатели и врачи. В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Единое национальное движение» получила чуть более 59% голосов. Объединенная оппозиция свыше 17,5%. 5-процентный барьер преодолели также Лейбористская партия и Христианско-демократическая движение. Валерий Гаевский утвержден губернатором Ставропольского края. За это решение единогласно проголосовали депутаты регионального законодательного собрания. Кандидатуру Гаевского 20 мая внес на рассмотрение президент России Дмитрий Медведев. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился сегодня с лидером военной хунты генералом Тхан Шве. В Китае число жертв катастрофического землетрясения, по официальным данным, превысило 55 тысяч, более 25 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Сенат США одобрил выделение дополнительно 165 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане в 2009 году. На прошлой неделе члены Палаты представителей отказались поддержать документы и проголосовали за вывод американских войск из Ирака до конца будущего года. На востоке Афганистана в провинции Хост смертник атаковал военную колонну. При взрыве погибли 4 афганских солдат и ребенок. Президент России Дмитрий Медведев совершает сегодня визит в Китай. На переговорах с китайским руководством российский лидер обсуждает перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами, а также наиболее острые проблемы международной политики.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем главную тему последнего номера русскоязычного журнала «Ньюсвик». Так называемое «поколение Путина». Сравниваем это поколение с предыдущими, обсуждаем вообще направления и особенности развития России, глядя из Петербурга. В нашей петербургской студии главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леонид Кисельман. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Я бы хотел привести в начале еще, опять-таки, одно мнение, которое опубликовано вот в русском «Ньюсвике». Это мнение заместителя секретаря Президиума Генерального Совета «Единой России» по вопросам молодежной политики, развития физкультуры. Нет. И спорта, Якименко куда-то исчез. Андрей Турчак, да? Я прочитаю, что он говорит.
Молодой человек?
Андрей Турчак, ну, известный человек достаточно в «Единой России». Я просто привожу мнение, которое в «Ньюсвике». Пожалуйста, знаю, можно ли они
так сделать? Да, извините.
Спасибо. Я цитирую. «Сегодня мы можем смело говорить о национально ориентированном поколении патриотов. Можно говорить даже в какой-то степени о новой интерпретации имперского самосознания в России 21 века, но уже не отдельных личностей, а у групп, у целого поколения. Впервые за многие годы не приходится говорить о гражданской пассивности и о политичности российской молодежи. Развеянный миф о том, что молодежь ничего не понимает и молодежь не голосует. Хороший тому пример – беспрецедентно высокая явка молодых людей на декабрьские выборы в Государственную Думу. Я бы назвал эту молодежь поколением устроителей государства». Конец цитат. А как вам это нравится, Александр, пожалуйста?
Ну, я все-таки боюсь, что если это действительно говорится искренне, сознательно, то это тот случай, когда существует такая фраза «бойтесь этого человека, он верит в то, что говорит». Ведь дело в том, что получается, что кто-то патриоты, а кто-то не патриоты. И патриотизм, любовь к своей родине, желание ей добра, вылечиться от всех болезней, даже демократических, это, я думаю, никто не враг своему, как говорится, хозяйству и своему богатству. Поэтому это, вообще говоря, не объединение, это разъединение. И боюсь, что это все-таки то, что, может быть, Россия должна пережить. Она в 1905 году такие вещи тоже переживала на подъеме демократических новаций. Надо просто представить себе, насколько был силен там и шовинизм, и национализм, и даже антисемитизм. Это вещи, которые надо чувствовать, и я боюсь, что мы опять возвращаемся к поколению. Вот старое поколение, да, Совков, как хотите называйте, я себя к такому совковому отношению не пока отношусь, потому что каждый человек может иметь достоинство самостоятельного мышления. Эти вещи, я боюсь, что молодежь не чувствует, и более того, организаторы и суфлеры такого рода, и сценаристы, играют на вещах, на очень примитивных, когда люди входят в жизнь, в политическую жизнь, и им такой лозунг предлагают, и они помнят, что действительно было плохо, что, по-моему, там были какие-то демократы, либералы, все это они сделали, и не разбираясь, мы вкатываемся в новую атмосферу, вообще говоря, разделенного национального сознания. Это меня пугает.
А вы, Леонид, что скажете? Это очень соответствует вашему лозунгу «За Россию и будущее» вообще?
Нет, мы говорим просто в самом деле о разных социальных группах и ментальных группах и так далее. Дело в том, что то, о чем говорят эти товарищи из ФОМа, Они говорят, ну, нормально, потому что... Ну, а что они еще могут говорить, если все это сделано на деньги администрации? Ну,
нет, а вот то, что говорит «Единая Россия», вот представитель
«Единой
России».
Ну, это то же самое.
Нет, ну, хорошо, то же самое, но он говорит об имперском самосознании впервые,
ну,
как
они,
бы, скажем.
Ну, у них которое... имперское самосознание. Они... Понимаете, есть два смысла вот этого лозунга «Россия встает с колен». Ну, одна вы знаете, да, что значит она встает? Ну, вот мы сейчас этим грузинам, хохлам, полякам, эстонцам, я не знаю, мы им все, Америка, Америка, параша, победа будет наша. Вот это один способ вставания с колен, это все дерьмо. А есть второй способ, Россия в самом деле встает с колен, потому что Россия стала, во-первых, это богатая страна.
Она... Это вы после года Европы можете сказать.
Европа нищая. Вы понимаете, вот ни в Дюссельдорфе, ни в Брюсселе, ни в Франкфурте на Майне, ни в Кёльне, ни в Бонне нет такого количества мерседесов, БМВ. Я вчера шел вот, с Лиговки к этому самому, к Маяковскому, метро Маяковское. Я все время останавливался, как вкопанный. А мой собеседник говорил, да что ты, дикарь. Я говорю, я в самом деле, я никогда не видел этих немецких, европейских машин. БМВ, Ауди. Там маленькие машинки. Они, во-первых, они компактные, во-вторых, они старенькие. Там не живут так роскошно, как здесь. Я понимаю, не все. Я понимаю. Но вот,
далеко не все, по-моему.
И это я понимаю. Но 200 тысяч долларовых миллионеров в Москве – это много. Но черт с ним, не в этом дело. Вот идешь просто по улице. Я вам сейчас так, если вы мне дадите немножко времени, я вам, во-первых, дам данные собственного исследования. Я вот, идя к вам, я провел опрос, опросил, ну, немного, 100 человек. Но это репрезентативные данные, потому что я опрашивал представителей всех возрастных групп, там, да-да-да-да-да. Ну, я профессиональный человек, я это умею делать. Вот. Так вот, я вам скажу, чисто первое впечатление, визуальное, лица, значит, они... Раньше я боялся приезжать сюда, потому что у меня загорелое лицо, у меня свежее лицо. В то время как петербуржцы, ленинградцы, они бледные. Особенно по весне, до осени, до того, как они поехали куда-то на юг, загорели. И не все загорают даже, ну, нет денег, ну, и прочее. Сейчас, обратите внимание, мое лицо почти не выделяется. Хотя я такой же, ну, такой розовый, ну, европейский цвет лица. Огромные толпы девушек. Ну, посмотрите, какие они красивые. Какое у них не просто от природы, да, абрис, там, губы хорошо прочерчены, глаза прекрасные.
Ну, результаты опроса-то ваши, скажите.
Ну, в общем, короче, на уровне ощущений видно, что люди живут лучше. Ну, может быть, это мое ощущение. Дай, думаю, проверю. Я встал, вот, вначале на Приморской, метро Приморская, представляете, где... Метро Василеостровская, я переехал. Я же профессиональный человек, я знаю, что в одной точке нельзя опрашивать. И метро Чернышевская, возле вас, вот когда я к вам ехал. Я постоял и опросил за там час или около этого 100 человек. Легко считать, переводится в проценты. Но группировки по возрасту 56% женщин, там 40%. Это я все знаю, пропорции.
Ну, понятно, да,
все
выдержано. Система, да, да.
Вот. Поэтому, ну, плюс-минус пару процентов может быть, все-таки 100 человек, маленькая выборка, но гораздо надежнее, чем их тысячи. А вот теперь данные. Это объективные, это не я, мои ощущения. Я, первый вопрос. Как изменилось ваше материальное положение за последний год? Улучшилось, ухудшилось или осталось примерно таким же? Я хочу напомнить, что подобный вопрос мы, наш центр, задает уже на протяжении, я не знаю, 20 как минимум лет. И в январе 92 года 90% моих соотечественников говорили, резко ухудшилось, не просто, а катастрофически ухудшилось. Ну, потом эти цифры чуть-чуть
полушали. Ну, понятно, а сегодня?
Сегодня, простите, ухудшилось немножко, один человек сказал, пожилой. Старше 60 лет. Все остальные сказали, три градации, значит, улучшилось 60%, 40% осталось примерно таким же. Вы понимаете, в какой стране вы живете? Ребята, мы стремительно... То есть...
Знаете, а вот с вами, например, не согласен Евгений Гантмахер, да, руководитель Центра социальной политики Института экономики.
Да дай ему Бог здоровья, он хороший мужик, но он экономист.
Можно я процитирую да его, то, что он сказал в интервью «Новой газеты»?
Пожалуйста,
«Государственный капитализм предполагает, что государство является добросовестным собственником и работает в интересах всего общества».
Ну, это же экономический бред.
Не перебивайте, пожалуйста.
Извините.
«В России сейчас формировалась высшая степень государственного капитализма, монополистическая. Государство у нас является недобросовестным собственником, пользуясь административным ресурсом, поощряет монополии, рейдерство, бархатную реприватизацию и так далее.
Это все правда.
Такими темпами мы скоро построим компадорский капитализм.
А вот уж дальше. Не получится.
Я не согласен с тезисом, что народ имеет правительство, которое заслуживает.
Заслуживает.
Если ничего
этот
не
народ
менять,
заслуживает.
Ну почему вы перебиваете,
извините.
Леонид? Я цитирую.
А я
если ничего не менять, то мы дождемся либо того, что народ действительно выйдет на улицу и будет громить все подряд, либо дождемся деградации, потому что самая высшая форма протеста населения – это его деградация. Конец цитаты. Александр.
Дело в том, что то, о чем Леонид сейчас сказал, для этого не надо, наверное, Леонид, не обижайтесь на меня, быть социологом и проводить вот эти замеры. Они действительно, многие из них налицо, но где они, эти изменения и вот этот, эта благостная как бы социология, она в хорошем смысле, она в больших городах. Она в больших городах, и конкретно вот в двух супер мегаполисах Москва, в Москве еще ситуация лучше.
А в Самаре? Я знаю, что
да.
В Самаре живут еще лучше, чем в Питере.
В Тюмени еще лучше, на Камчатке еще лучше.
Ну вот видите,
да.
Оказывается, не Москва и Петербург.
Да, 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 да. Ну вот, значит, о чем люди понимают, и вот вся периферия, все, что называется сельской местностью, откуда народ выйти и течет вот в поисках счастья и вот тех 400 и...
Но есть застойные зоны, конечно, вот. Не все благополучно.
Нет, это существенно.
То есть неблагополучно.
Вот. И вы сами сказали, что дифференциация и расслоение столь неприличные, что вот сегодня это для Европы, вот такое развитие событий, оно, во-первых, абсолютно не характерно за...
Да, Европа не дифференцирована таким...
Вот,
да,
это
конечно,
раз. Поэтому всего. Она социально гораздо стабильнее, она более социально справедлива.
Однородна.
Ну, это, значит, я просто перевожу на эти политические термины, важные, стабильнее. Она в этом отношении гораздо проводит курс более справедливый, который не подрывает...
А вот, я с вами и не спорю.
Да, слушатели, я думаю, отчасти говорим. И поэтому вот то, что в России еще не доделано, и это самое важное. Вот
ой,
те...
в России столько не доделано. Конечно,
нет,
проблем масса.
Нет,
это но
очень...
мы их не решим.
Нет, мы...
А решат они. Вот только мой тезис. А то, что нынешняя, так сказать,
да,
политическая
да,
ситуация
вот.
Абсолютно
поэтому...
мрачная,
да,
темная.
Вот. Поэтому от говорить? Благости я лично далек. Главное все-таки, при том, что вот в отдельных очагах капитал вот сконцентрирован, он, здесь есть определенные повышения заработок, существенное даже, и отсюда вот поведение наших горожан. Вот. Но я повторяю, мы утратили, вот с приобретением вот этого жирка, мы утратили политическую культуру, ощущение того политического. Мы утратили то, что вообще нам нужно, и то, что есть в Европе. Европа в этом отношении более производит впечатление бедной, но я, например, проголосовал бы вот за такое распределение.
Я тоже.
За демократическое распределение.
Да я тоже согласен с вами.
А вот такое накопление, оно взрывоопасно.
Нет!
Ну, поверьте.
Почему?
Сейчас я объясню, ну, дайте мне... Ну, во-первых, я ведь вам не все рассказал. Я вам рассказал один фрагмент. Первый вопрос, а я ведь задал 8 вопросов. Хотите, я вам расскажу?
Нет, про... нет, мы не успеем. Давайте попозже немножко. Сейчас давайте предоставим...
Ну, а про социальный оптимизм?
Сейчас, 5 секундочек, да. Фаина, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я хотела сказать господину Кисельману, что совершенно не согласна с тем, что он сегодня говорит в эфире. Во-первых, потому что он оскорбил целое поколение людей, назвав их совками и так далее. Вы знаете, вот эти совки, они выиграли Великую Отечественную войну. Они спасли миллионы евреев. они послали человека первого в космос. Они сделали много других достижений. Поднимают, кстати, Силиконовую долину в Америке. 300 тысяч русских инженеров. Ну, я не знаю, как можно так оскорблять целое поколение. Ваш сын смотрит на вас сверху вниз. Я бы тоже так смотрела, честно говоря.
Нет, Фаина, поймите нас правильно. Во-первых, это терминология. Мы не назвали совками, мы выразились в кавычках, во-первых. Во-вторых, пожалуйста, вот Леонид
Фаиночка,
вам добавит.
Фаиночка, миленькая, вы какого года рождения? Извините за вопрос.
Уже не сможет ответить.
9-го. Какого?
59-го.
Так, я 44-го. Как вы думаете, во-первых, я совком назвал себя.
Нет, вы назвали все поколение.
Ну, что делать? Мы все советские люди. Да, мы советские люди, к несчастью нашему. Ну, что делать? Это не наше достоинство, это наше несчастье. Это такое же мое несчастье, как и ваше. Ну, что мы с этим можем поделать? От себя, от Родины не отказывается. Но как у Родины, но все-таки это Родина, это мать. Это моя мать. И не надо про нее врать, она не нуждается в том, чтобы я ей говорил, что она прекрасна и прочее, прочее. Если она больна, мне хочется ее вылечить. И когда я говорю, что вот моя родина вот такая советская, я говорю, она больна вот этим вот советским прошлым. И я хочу, чтобы она вылечилась, и чтобы в этой стране, из которой мне скоро уходить, то есть не из нее, а из жизни мне уходить. Я уже тут вот 6 дней был на том свете, ну, врачи меня спасли, и я вот опять живой после 2 инфарктов. Рассказываю вам, как прекрасна жизнь. Она в самом деле прекрасна. Вы знаете, я вернулся, это самое, я целый год не был в России. И вот это взгляд человека, который, ну вот год не был, и вот я приехал. И вы знаете, я вот сошел, если вы знаете топонимику Петербурга, ну вот итальянская улица, она там, ну, рядом с Невским, 7 часов утра, город чистый, это не Петербург, это Ленинград моего детства, моей юности, абсолютно чистый, людей нет, машин нет. Небо высокое, синее.
А разрушенные дома в центре.
Да погодите вы, ну и что, нет. Они заложены, они их там построят что-нибудь. Не в этом дело. Я вышел, подходит 10-й троллейбус. Он старенький, какой-то разбитый, и он едет, и пустой троллейбус. Я смотрю в окно, и у меня горло скрутило, потому что я вернулся в город знакомый до слез, до прожилок, до детских пригущих желез. Мне горло скрутило, и полчаса у меня стояли на глазах слезы.
Понятно.
Я не чужой человек в своей стране.
Успокойтесь.
Не надо меня попрекать тем, что я...
Никто вас не попрекает.
Ну, так, о чем мы
Татьяна
говорим?
Николаевна, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я с удовольствием, с большим интересом слушаю вашу дискуссию. Я сама социолог и уже в течение 15 лет провожу опрос среди старшеклассников и студентов. Изучаю социальную ориентацию молодежи. Я хотела бы привести тут 2 или 3 примера ответов наших ребят на вопрос «Деньги – это зло или благо?» спрашивается.
Пожалуйста, пожалуйста, очень интересно.
Вот ученик 10 класса московской школы отвечает «Деньги – благо, так как если есть деньги, есть сила и власть». А власть и сила в наше время – это все, что нужно для великолепной жизни. Еще один ответ. Деньги – это благо, так как если у человека нет денег, он никто. Деньги – это все. Без денег никуда. Чем больше денег, тем лучше жить. Лучше прожить часть жизни с деньгами, чем жить очень долго, но без денег. Деньги решают практически все. Заработать их на самом деле нетрудно, если знать, как их зарабатывать. А зарабатывайте и живите сегодняшним днем, а не завтрашним. Вот так ответили 2 человека, и есть и другие ответы. Но я хотела бы обратить внимание на другие ответы. Как показало исследование социологическое, большинство опрошенных школьников и студентов болезненно воспринимают перемены в духовном состоянии российского общества. Вот высказывание студента. Сейчас вообще страшно жить. Куда мы катимся? Сейчас, на мой взгляд, уже почти не осталось ценностей. Все фальшивое. Люди обманывают друг друга. Идет подмена, в первую очередь, духовных ценностей. В наше сознание уже просачивается идея эгоизма. или так, еще молодежная среда, наркотики, гомосексуализм, лесбиянство, групповуха, проституция. Есть религии, которые заставляют бросить своих родных, нуждающихся в поддержке, все отдать их культу, а иногда... Есть примеры, пишет он, убить своих родных, мать, ребенка и так далее.
Ну, понятно, Татьяна Николаевна, вот понятно,
это,
да.
Вот это я хотела обратить внимание на моральную сторону вопроса.
Пожалуйста, да, Александр.
Нет, я прошу слова. Танечка, извините меня, что я вас так называю, наверное, я все чуть-чуть старше, я 44-го года рождения. Вот. Значит, что я вам скажу? Ну, то, что вы прочитали, ну, это, ну, как сказать, ну, это... Вы знаете, во все времена было болото. Ну и это болото. Ну подумаешь, ну нельзя же не видеть перспективы за этим болотом. Есть поколение людей, я лично их знаю, да и вы их лично знаете, если вы хоть немножко что-то читаете, смотрите. Они окружают нас. Вот я недавно, буквально позавчера, на дня рождения Гали Старовойтова, я пришел вначале на кладбище, а потом на это самое, к ее монументу. Вот. И я познакомился с мальчиком, Саша Степанян. Ему около 20 лет, чуть старше 20. Да, сейчас. И он учится на третьем курсе политологии. И вот он уже сегодня на порядок умнее меня. Вот оно поколение. Он на общественных началах работает в фонде Галины Старовойтовой, в этом музее Галины Старовойтовой.
Но это единицы, вы знаете.
Да побольше-то и не надо, но за этими единицами будущее. Они приведут страну завтра. Они это шпана, которая копейки хочет заработать. Ну, знаете, зачем же вы их превращаете
с этим,
в добродетель?
Вы не кричите, с этим можно поспорить.
Ну, Леонид, поспорьте.
«Комсомольская правда» сегодня пишет. Ну, журналы для подростков публикуют обнаженку, а телевизор рассказывает.
Ну да,
но
сама «Комсомольская правда», это желтая пресса для
Александр,
идиотов.
Пожалуйста, ну...
Да. Ну, я хочу сказать, что вот с подачи нашей радиослушательницы Татьяны, вот оказывается, не все, Леонид, только сейчас не реагируйте на мои слова.
Дайте сказать.
Да. Дайте сказать, пожалуйста, сразу вас прошу.
Не все так благополучно в оценке ситуации в стране. И мне-то очень приятно было услышать, что наша радиослушательница обратила внимание, что это позиция молодежи.
Да не молодежи, они...
Сейчас.
Ребята из этой
вот.
Самой. Болото.
Дело в том, что
мы договорились,
вот,
что вы дадите
у
слово.
У молодежи и у юности есть еще, слава тебе, Господи, вот идеализм. Есть вот юности чистейшее зеркало. Некоторые вещи она смотрит не испорченными, как говорится, и прагматическими, и циничными глазами. Вот на это надо обращать внимание. А нам, политологам, там, социологам или вот старшему поколению, какие эти вещи понятнее и, может быть, сами собой. Вот мы начали с этого разговора. Деньги, да? Вот как легко к деньгам сейчас часть поколения молодого относится, что их легко заработать. Я бы вот к такому обществу, если в котором можно сказать, что легко заработать деньги, относился бы очень с некоторой настороженностью, имея в виду, что это какие-то шальные деньги, что это такой так называемый рискованный капитал. И вот с такой психологией очень опасно начинать жизнь молодому поколению, потому что мы вообще ситуацию очень получим как бы вот такого латиноамериканского капитализма. И мне в этом плане я надежды вот возлагаю вот на это некоторый так инстинкт идеализма юношеской психологии. И по деньгам вот есть очень простая мысль, заложенная на века, что деньги — это хороший слуга, но плохой хозяин. И я думаю, что вот если общество...
Это Гесельман аплодирует.
Если молодое поколение как бы начинает понимать эти вещи, то вот, слава тебе, Господи, еще скажу пафосно, Россия более-менее в надежных руках.
О! Ну вот видите, а теперь давайте пожмем друг другу руки. Мы просто говорим об одном и том же.
Валентина, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу вот что сказать. Если не названы у нас палачи, которые уничтожали десятки миллионов лучших людей России, то у молодежи, особенно у потомков, возникает вседозволенность. Дескать, моему деду можно было все, Если вы говорите об элите молодежи, которая может руководить страной, то эта элита молодежи должна состоять именно из потомков благородных людей. Но я не хочу сказать вот обязательно дворян, потому что в каждом сословии были благородные люди, но у дворян особенно. Вот, у которых честь и достоинство является главным мерилом. Руководители. Вот я возглавляю Дворянскую академию наук и искусств. Мы собираемся открыть колледж именно для воспитания такой молодежи, которая могла бы руководить страной. И вот это я хотела вам сказать, потому что эта вседозволенность, она во многом связана с тем, что не названная у нас вот эти палачи и стукачи.
Простите. Спасибо, спасибо большое, Валентина. Буквально минута, Леонид.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Мы с вами полностью единомышленники.
Александр, добавьте, буквально у нас 40 секунд осталось.
Я хочу сказать, что в газете «Русская Европа» мы относимся вот к этим очень трепетным вещам, связанным с духовной ситуацией в России. И вот действительно элита, она тогда будет называться элитой, когда она и к духовным, и к политическим, и к гражданским вещам будет относиться не цинично, не прагматично, а с пониманием, что в России недостроено и что упущено. И материальными, и экономическими, тем более нефтяными, как бы источниками, вот сильно гордиться не приходится.
Можно мне одно слово? Пожалуйста, одно слово.
Я хочу сказать, что, конечно, я прекрасно понимаю все те трудности, все те проблемы, которые существуют в нашей стране. Я гораздо лучше их знаю, чем очень многие люди. Но я говорю о будущем. Наше настоящее, слава Богу, оно нам не принадлежит. Будущее нам не принадлежит. И слава Богу, а оно принадлежит этим людям. И они сделают Россию счастливой страной.
Спасибо, Леонид, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леонид Кисельман. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы – трилогия Мартина Макдонаха в Пермском театре у моста, фильм «Александр. Невская битва», книга Лидии Алешиной «Миллион за улыбку», церемония вручения премии фонда Солженицына лауреат Борис Якимов, ретроспектива спектаклей Владимира Пахомова в Липецке, ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.